Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Вон из профессии. Региональные чиновники, полицейские и лояльные власти журналисты лишаются свободы за коррупцию и взятки. Испорченный отпуск, сон в аэропорту, пляжи с мазутом и угроза атаки дронов ВСУ. Ставка падает. Чем грозит снижение ключевой ставки для российской экономики? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Что касается контрабанды, это вообще отдельная тема. И борьба вроде бы ведется. Но что-то результатов мало. А результат в таких случаях – это посадки в тюрьму. Где посадки-то?
Фраза Путина из 2009 года быстро стала мемом. В ответ закрыли знаменитый в Москве Черкизон. Контрабандный рай нелегального импорта из Китая, Вьетнама и Турции, прикрываемый столичными силовиками. Пара дел на показ, стройка уволенных таможенников, козлы отпущения из логистики и все. Занавес. Сегодня Путин публично не требует крови и посадок, но в силовых ведомствах все уже понимают без слов. Чиновников и генералов сажают, как весной, картошку. В этом урожае все больше своих. На этой неделе арестованы вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко за хищение при строительстве линии Суровикина, экс-глава Тамбовской области Максим Егоров за взятку. Весной в той же Брянщине на взятки попался замгубернатора Сергей Тимошенко. Красивую жизнь чиновника осветили под фанфарой ГосТВ.
По версии следствия, Сергей Тимошенко прикарманил 4 миллиона рублей за покровительство бизнесменам, которые строили спортивно-оздоровительные комплексы, а также проводили капитальный ремонт многоквартирных домов. Судя по кадрам, Сергей Тимошенко любил комфорт. Просторная гостиная с мраморным полом и камином, а на первом этаже бассейн и зона спа. В ходе обыска у бывшего заместителя губернатора изъяли крупную сумму денег в валюте, а в просторном гараже нашлось несколько автомобилей премиальных марок. Видимо, экс-чиновник был неравнодушен к немецкому автопрому.
Окопная коррупция косит губернаторский корпус. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов с апреля этого года под следствием. Именно при нем ВСУ впервые зашли на территорию России. Тогда же Путин публично оборвал его доклад.
Пожалуйста, Курская область. Смирнов Алексей Борисович.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Но это нам, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Да, но у нас 28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне. Это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем.
Дальше трагедия в духе Шекспира. 7 июля найден мертвым министр транспорта России Роман Старовойт. За день до этого указ Путина об отставке. Бывший губернатор Брянщины, верный исполнитель, якобы застрелился в Одинцове. С нами на связи политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, вы сторонник какой версии причины самоубийства Старовойта?
Если сказать коротко, то причина заключена в том, что по своему характеру он был чрезвычайно позитивным человеком, так сказать, представляющим такой новый тип позитивного кремлевского деятеля. Он был возвышен лично Путиным и в силу своего, так сказать, специфики характера не пережил, насколько я понимаю, не только перспективы заключения на долгий срок, сколько некоторого позора, который с его точки зрения он потерпел перед лицом Путина непосредственно, который воспринимался им как бог. Вот так можно сказать. Это не значит, что все остальные чиновники тоже, возвышенные Путиным за последние 5-7 лет, что они тоже все покончат с собой от ужаса при разоблачениях и невыполнении тех обязанностей, которые на них были возложены. Но, тем не менее, так сказать, на большой корпус людей всегда находятся люди разных темпераментов и разных жизненных стратегий. Зам министра обороны предпочел сесть на долгий срок, ему не стыдно, а Старовойтову оказалось стыдно.
Скажите, арест нескольких приграничных с Украиной руководителей областей, это все одно дело, что и у Старовойта, или это что-то другое?
Да, это одно дело, безусловно. Это дело, оно, конечно, в какой-то мере продолжает разгром Министерства обороны, который уже состоялся и длился довольно долго. Сейчас мы видим его такие, так сказать, уже последние замыкающие сюжеты, когда уже суды завершены. Но, тем не менее, даже продолжаются еще и в Министерстве обороны еще некоторые там аресты бывших руководителей. Дело, связанное с фортификационными сооружениями, сейчас оно перекинулось из Курской области на Брянскую область, там аресты. Да, это одно дело, одна линия разгрома ФСБ военных, и ФСБ это демонстрирует вполне успешно.
Скажите, Александр, это вот точечная борьба с коррупцией или просто это борьба с крайними, кто первый попался под горячую руку?
Это не борьба с коррупцией, это борьба с невыполнением тех задач, которые Путин поставил перед военными, попросту говоря, перед бывшим составом Министерства обороны.
Считаете ли вы, что российская власть исчерпала ресурсы репрессий против внутренней оппозиции и теперь переключилась на внутреннее пожирание силовиков, элит и медиа?
Мой ответ – нет. Поскольку российская оппозиция, в кавычках, но независимые общественные деятели и журналисты, представители медиа с сентября ждут новой волны репрессий против себя. Будут закрыты оставшиеся в России площадки, уже единичные. Плюс к этому идет активный перевод, мы видим, этой среды из статуса иноагентов в людей, которых уже заочно осудили, дали им большие сроки, переводят в экстремистов. И это будет продолжаться весь конец этого года и до лета следующего. Параллельно идут масштабные, действительно, аресты, очень масштабные аресты в системе гражданской и военной администрации. Они будут продолжаться тоже. Это два параллельных процесса, но, подчеркну, это одно другого не исключает.
Скажите, а вот Сергей Шойгу вот из этой колоды, почему он выпал?
Я не думаю, что он выпал. Сергей Шойгу далеко отодвинут Путиным. Шойгу не первый человек, кто не
наказан. Его, простите, его отодвинули или спрятали? Может быть, возмездие, в кавычках, наступит чуть позже. Почему он его не посадил? Давайте так я поставлю вопрос.
Ровно потому же, почему не был посажен Пригожин даже за мятеж. Путин дает возможность человеку отойти в сторону и попытаться сохранить, так сказать, этот человек сохраняет лояльность, с ним связана очень длинная личная история у самого Путина. Таких людей Путин не сажает, отодвигает. Шойгу находится примерно, можно сравнить с положением Виталия Мутко, очень близкого Путину человека по Петербургу еще, который был снят с поста министра спорта за колоссальный чудовищный провал, связанный с допинговым скандалом, но при этом он не был посажен, а отошел на должность одного из руководителей государственной корпорации. Такая же ситуация и с Шойгу. Ничего в этом особенного нет. Это специфика путинского управления кадрами.
Скажите, вот эта демонстративная посадка генералов, высоких чиновников и разного рода других деятелей, вот укрепляет это кремлевскую вертикаль?
Нет. С моей точки зрения, как раз мы наблюдаем в течение всех трех лет войны распад того, что называлось путинской административной вертикалью. И это было явлено и в разгроме Министерства обороны, и в мятеже Пригожина, и в тех событиях, которые их сопровождали. И это сейчас наглядно видно, когда ФСБ громит очень широкий круг не только администраторов гражданских в разных территориях Российской Федерации, но вот сейчас идет одновременно еще и разгром лояльных телеграм-каналов, и сайта «Ура.ру», и телеграм-канала «База», которые до недавнего времени могли считать, что они совершенно неуязвимы, лояльны и связаны с администрацией президента. Все это является несомненным свидетельством распада того, что раньше называлось вертикаль.
Что касается внешних, в кавычках, врагов. Вот последнее дело, связанное с журналистом Юрием Дудем. На него вроде бы завели дело то ли за госизмену, то ли за распространение каких-то важных сведений, касающихся военно-промышленного комплекса. Вот было интервью с бывшим послом Макфолом. Зачем им нужен Юрий Дудь, против которого сейчас натравили всю прессу?
Мне кажется, здесь не дело не в том, что им именно нужен Юрий Дудь, а вчера это был Юрий Дудь, сегодня сообщение о том, что заочно арестована Екатерина Шульман. Шульман не менее популярна у российского зрителя и слушателя, чем Юрий Дудь. Это видно по ее аккаунтам и по цифрам ее просмотров. Зачем заочно осуждать писателя Дмитрия Быкова? Ну, это, разумеется, все в совокупности является абсурдом. И в этом плане Дудь, мне кажется, ничем тут не выделен, а перед нами просто процесс, который развертывается. И он неостановимый процесс, потому что вся эта тысяча людей, которая была включена в список иностранных агентов, она будет просто переведена, то есть последовательно осуждена заочно и переведена в статус экстремистов с одной единственной целью. Для того, чтобы вся аудитория отхлынула от них, боясь того, что если вы слушаете экстремиста или осужденного заочно человека по каким-то там статьям, тем более статьям, связанным там с военной информацией, как это Дудю предъявлено, ему предъявлена там третья часть статьи 330, то есть это иностранный агент, но третья часть более тяжелая. Это все делается для того, чтобы отпугнуть аудиторию. И вот и все. И я думаю, что в значительной степени этот результат властями достигается.
Скажите, кого еще коснутся репрессии и какой сферы?
Впереди, несомненно, и это просто вытекает из всех уже предпринятых законодателями мер в 2025 году, то есть и во второй половине 2024. Это коснется сферы культуры дальше, то есть это будет расширяться не только Акунин и Быков, но будут вычищаться и спектакли из репертуаров, и соответственно, приниматься разного рода и уголовные решения. И это касается сферы культуры и сферы образования. Впереди чистки в высших учебных заведениях. И вот трудно представить себе что-то иное, поскольку очевидно, что формируется гораздо более жесткая идеологическая цензура, чем она была до начала полномасштабного вторжения. За 3 года сформировались новые представления о том, что значит лояльность и что значит нелояльность. Вот это будет реализовываться с помощью преследований.
Александр, спасибо вам за интересную вашу экспертизу. Моим гостем был Александр Морозов. На фоне арестов и задержаний губернаторского корпуса новый сигнал. В Москве арестован главред телеграм-канала «База» Глеб Трифонов. Обвинение – взятки полицейским за доступ к информации. Чем провинилась «База» перед силовиками? Телеграм-канал, созданный бывшими журналистами и менеджерами Life.ru, насчитывает больше 1,5 миллиона пользователей. Подробности в нашем репортаже.
Я вам расскажу технологию, чтобы вы понимали. У журналиста есть большая зарплата, кто работает на таких темах. Вот выезжают люди на Болгарию. Они получают в белую, очень большую зарплату. Платят с нее 13% налогов. Здесь докопаться невозможно.
Так.
Как журналист дальше договаривается, это уже его вопрос. Я это не проверяю.
У вас журналисты получают по 200 тысяч рублей.
Больше даже.
Больше, по 300 тысяч рублей в месяц. Из своего кармана, например, по 50 башляют.
Могут башлять, могут не башлять.
Так, теперь мы договоримся про Мердока. Экстраполируем эту ситуацию на ситуацию Мердока. Ровно через 5 лет власть сменилась, мы живем в другой стране. Вы медиа-могул во всей стране. И вдруг выясняется чудовищная вещь, что вся система милиции коррумпирована с помощью вашего холдинга, потому что вы знали,
что
ваши журналисты платят за информацию.
Вы мне скажите, как это узнать? У Мердока все, он занимался прослушкой телефонов и тому подобное. Здесь как узнать?
Просто вдруг появляется 5 ментов, которые говорят, да мы годами поставляли в газету
хорошо,
информацию.
Докажите, что вы поставляли.
История издания «База» началась задолго до официального открытия медиа. Сначала был «Лайф», издатель газетных таблоидов «Жизнь» и «Твой день» Арам Габрилянов в 2005 году знакомится с Владиславом Сурковым и начинает работать на Кремль. С помощью друга Путина и медиа-олигарха Юрия Ковальчука Габрилянов создает портал «Лайф News, телеканал и радио. В 2011 году, когда Габрилянов оказывается в студии «Дождя», он на пике успеха. У сайта около 5 миллионов уникальных пользователей в месяц, а телеканал на третьем месте по цитируемости.
Важно добавить, что сотрудники Габрилянова по факту оказались над законом. Что бы они ни творили, какие бы методы ни использовали, им каждый раз чудесным образом удавалось избежать проблем с правоохранительными органами. Излюбленный метод габрилляновских медиа – слежка за оппозиционными политиками и последующая публикация частных разговоров. Вот, например, депутат Госдумы Геннадий Гудков в 2012 году проводит встречу в кафе и обсуждает смену лидера своей партии. За соседним столом сидит человек и снимает частный разговор на камеру, спрятанную в барсетку. На следующий день запись разговора публикует Life News, а у Гудкова начнутся проблемы в партии.
За публикацию прослушек и незаконную съемку издания Габрилянова почти никогда не несли наказания. Чаще всего полиция даже не начинала проверку. Постепенно сотрудничество с представителями силовых органов для получения информации заместило остальные методы работы. Более того, часть гражданских институтов тоже была коррумпирована методами Лайфа, который обещал и платил деньги за фото и видео известных людей, оппозиционеров и другие новости, способные привлечь внимание широкого пользователя. Вот как вспоминает о работе в Лайфе бывший главред изданий Мэш и База.
Со стороны кажется, что это такое... несложный вход в профессию. Тебе, как и у меня был, тебе дают ремесло, тебя учат на практике ремеслу, и ты, собственно, занимаешься этим своим узким ремеслом. Служба информации – это вот те самые, это такой как элитный отряд был новостников, вот, которые должны были искать новости 24/7, знать во всех авариях, убийствах и тому подобное. Ты чувствуешь себя супер бойцом таким, спецназовцем, но при этом ничего выходящего за рамки этого тебя особенно не интересует.
К 2017 году ужесточаются поправки к закону о СМИ. Распространение заведомо ложной информации и клеветы становится уголовным преступлением. Распространять джинсу, проплаченные материалы в зарегистрированных изданиях, становится невозможно. Несколько сотрудников Лайфа вместе с Никитой Магутиным и с поддержкой Габрилянова учреждают Мэш. Принципиально новый ресурс, который делает своей площадкой социальные сети. Сейчас у него более 3 миллионов подписчиков в Телеграм. В ноябре 2018 года издание «Проект» связывало Мэш с Юрием Ковальчуком. Курированием издания занимался сын президента национальной медиагруппы Кирилл Ковальчук и внучатый племянник Юрия Ковальчука Степан Ковальчук. Четверо менеджеров Life уходят делать новый проект «База».
Не секрет, что в распоряжении «Базы» каким-то образом, никто достоверно не знает, каким, наверное, кроме сотрудников «Базы», была такая штука, как сводки полиции. Каждый день сотрудники полиции в каждом отделе составляют сводки о происшествиях, которые произошли вот за последний день. Это так называемые записи в КУСП. КУСП – это книга учета сообщений о преступлениях. Ну, официальное название чуть длиннее, но смысл вот такой. И потом эти сводки, они, то есть буквально каждое преступление любой направленности, там террористической, экономической, неважно, любой. А дальше эти сводки передаются в региональное управление МВД, оттуда они кочуют в центральный аппарат. И потом эта здоровая колбаса, буквально гигантский вордовский файл, распространяется по довольно большому числу отделов полиции, сотрудников полиции, которые имеют к нему доступ, и дальше они этими сводками торгуют.
База лояльна властям, но редакционно независима. У нее появляются эксклюзивные материалы о взрыве в жилом доме в Магнитогорске и расследование, посвященное пожару в торговом центре «Зимняя вишня». База не относит себя к либеральным медиа. В 2019 году именно они публикуют фото якобы нарколаборатории в якобы квартире журналиста Ивана Голунова. Позже издание участвует в расследовании против полицейских, которые это дело спровоцировали. А главред базы Никита Магутин выходит на протесты. Илья Рождественский связывает борьбу в ФСБ с продажей пробивов полицейскими с публикацией 2020 года, когда Алексею Навальному и изданию «Беллинкэт» удалось выйти на исполнителя отравления политика. Естественно, что под удар попали не целиком подконтрольные власти издания, такие как «База» и «Ура.ру».
За то, чтобы работать из России, нужно платить очень большую цену. И в плане языка, который используется этими медиа, и в плане тем, которые они трогают или не трогают. Но в целом то, что сейчас происходит, плохо для медиа целиком, плохо для журналистики целиком. Если приходят такие редакции, как «База», значит, тот момент, когда мы будем вещать из каких-то офисов в Москве, он отдаляется.
Бывший главред базы Никита Магутин покинул свой пост и Россию в 2022 году. Комментируя обыски и арест Глеба Трифонова, он написал: «Каждый журналист, именно журналист, который сегодня, да и потом, узнав об обысках у базы и о задержании Глеба Трифонова, довольно ухмыляется и пишет что-то одобрительное или поучительное, должен следом сразу же задать себе вопрос: а не лицемерная ли я мразь?»
С нами на связи шеф-редактор «Инсайдер», расследователь Роман Доброхотов. Говорим о деле «База» и других телеграм-каналах, которым вдруг перестали прощать лояльность. Что творится в стане силовиков? Той самой опоры режима, через которую Путин годами крушил врагов и строил вертикаль на страхе. Роман, почему ударили по «Базе» и другим своим медиапроектам?
Я думаю, что мы сейчас свидетельствуем переход из одного состояния политической системы в другое. И если еще пару лет назад была возможна экосистема, в которой были полуавтономные такие медиа-организмы, которые были интегрированы с силовиками и были абсолютно лояльны режиму, но при этом вели какую-то свою игру, получали какие-то свои источники и иногда сообщали что-то, что мы не смотрели, не могли увидеть по госканалам, то теперь такое невозможно, и мы видим, что это происходит по многих измерениях. Мы видим это не только в отношении таких изданий, как Мэш и Ура.ру, мы видим такое и в отношении телеграм-каналов, таких как ВЧК УГПУ и каких-то других еще таких созданий в информационном пространстве, которые были в контакте с российскими силовиками, но при этом не были встроены в государственную вертикаль. То есть я думаю, что в ближайшее время это все будет зачищено, и вертикаль будет только одна. Государство будет бороться с всеми видами утечек, поскольку я думаю, что здесь много могло послужить последней каплей, и то, что там утекает какая-то информация, например, об азербайджанском рейсе сбитом и какие-то другие вещи, которые в итоге становятся результатом скандалов, в том числе международных, а появляются из утечек силовиков. Ну, то есть для системы то, что силовики могут так вот взять и просто через какие-то каналы типа Мэш что-то сделать публичным, это, конечно, проблема.
В чем заключается принцип работы таких изданий, как «База» и «Ура.ру»? Какова их редакционная модель, с кем они согласовывают повестку и насколько они независимы в своей подаче?
Мне кажется, вообще можно провести некоторую параллель между изданиями типа Мэш Ура.ру и рынком пробива, где и там мы видим, что силовики зарабатывают на каких-то частных подрядах, продавая информацию. И есть целый коммерческий рынок, который использует эту коррупцию в каких-то своих интересах. Это могут быть медиа, которые публикуют сенсации, это могут быть иногда журналисты, которые делают расследование, но это очень микроскопический и побочный эффект, нежелательный для этой системы, да. А гораздо более массовым, например, были бы какие-нибудь, риэлторы, которые проверяют благонадежность своего клиента через тех же пробивщиков. Вот, то есть здесь есть огромное количество разных коммерческих интересов, которые подкармливали и давали зарабатывать этим силовикам. Силовики, в свою очередь, могли использовать иногда эту ситуацию в своих интересах, то есть, например, сливать специально что-то Мэш для того, чтобы какую-то отработать повестку. Вот. То есть это была такая взаимовыгодная структура, которая существовала с 90-х годов и которая существует во многих других странах, как в Украине что-то подобное есть. И во многих развивающихся странах есть какая-то такая интересная экосистема. Но в России современной, то есть после полномасштабного вторжения, когда начала выстраиваться совершенно уже такая тоталитарная система полного контроля, вот эти вот акторы, вообще весь этот контракт, общественный договор, он уже ну, он не устраивает. То есть мы это видим в том числе по огромному количеству арестов среди всяких там заместителей губернаторов, прочих там чиновников, силовиков, которые раньше себя чувствовали совершенно комфортно, разворовывая государственные средства и при этом оставаясь политически лояльными, сейчас становится понятным, что этого недостаточно. Государство требует больше дисциплины в условиях военного времени. Так что вот такой парадокс, что эта власть, в принципе, была изначально построена на коррупции и сформирована была коррупцией, то есть Владимир Путин был и остается, в принципе, главным олицетворением этой коррупции, и он разрешал кормиться всем чиновникам других уровней. И вот сейчас, похоже, коррупция начинает вступать в конфликт с диктатурой, поскольку, скажем, большая часть наших расследований связана с доступом к различным базам, то есть, по сути, использовала уязвимость коррупционности этой системы. Да? То есть, ну, только один из примеров. Да? Есть, можно найти миллион других примеров, особо, как, опять же, в том же Курске, когда укрепления все эти не сработали, потому что деньги были разворованы, и путинские политические цели, да, захватническая война, они натолкнулись на коррупцию как проблему. Поэтому вот мы видим все больше, прям целую волну арестов в последние буквально месяцы, которые, вот, мне кажется, являются свидетельством этого конфликта между коррупцией и диктатурой.
А что будет дальше? Хаос или перестройка внутри системы? Как вы видите сценарий ближайшего года? Обострение внутренних конфликтов в элите, усиление репрессий или ползущая дестабилизация?
Здесь очень сложно разделить порядок и там, риск хаоса, потому что, с одной стороны, кажется, что если усиливается порядок, усиливается жесткость системы, контроль укрепляется, значит, вероятность там, хаоса, разрухи уменьшается. Это у людей обычно вот какая-то такая дилемма в голове. Но на самом деле закручивание гаек иногда делает систему менее устойчивой, а не более устойчивой. То есть вертикаль власти, она, конечно, может быть очень прочной сама по себе, но вот если она одна, да, то вот как одна ось, это всегда очень неустойчивая система, потому что если с ней что-то случается, то система рушится вся сразу. Это может произойти, если у бюджета кончатся деньги, это очень сложно предсказать, здесь так много факторов на это влияющих, что понять, насколько действительно у России хватит денег в условиях продолжения войны, да, мы исходим из того, что сейчас такой инерционный сценарий, что с Украиной не договариваются и война продолжается. Но при этих условиях, ну, пока кажется, что денег есть года на полтора-два. Вот что будет, когда эти деньги кончатся, а ну, сейчас они все-таки идут в минус из-за ужесточения санкций, из-за многих других проблем. И, соответственно, если эти деньги кончаются, то ну, в таком состоянии система дальше выживать не может. Она построена на том, что у нас 3/4 ВВП создается государственной экономикой, что люди живут на бюджетные деньги. И, конечно, если начнутся массовые невыплаты, сейчас такое невыплаты тоже есть в разных регионах, там страдают отдельные сектора, типа там шахтеров и так далее, но это не является массовым явлением. Поэтому все более или менее сытые и послушные. Но если и когда эти деньги кончатся, то этот социальный контракт нынешний действовать точно не будет. Эта ситуация будет очень взрывоопасна.
Роман, вы вместе с Христо Грозевым занимаетесь расследованиями, в том числе в среде силовиков, как Минобороны, так и ФСБ. Вот какие настроения царят там, учитывая, что казна истощается, а победы пока не видать? Путин так и не сумел захватить полностью 4 области Украины, которые он вписал в Конституцию России.
Да, ну мы общаемся много и с источниками, в том числе среди силовиков, ГРУ, ФСБ, общаемся с некоторыми чиновниками. Ощущение такое, что есть два лагеря внутри российской политической элиты. Один из них настаивает на том, что надо все продолжать так, как есть, и рано или поздно Украину додавят, Трамп все-таки окажется на нашей стороне, Украина либо будет полностью под российским контролем, либо ее значительная часть еще добавится к нынешним оккупированным территориям, и мир будет заключен на российских условиях, то есть партия войны условно. И в нее входит, конечно, все военное нынешнее руководство и значительная часть силовиков и некоторая часть олигархов. Но нам известно из этих источников, что даже из ближайшего окружения Путина есть люди, которые настаивают на том, что перемирие надо заключать сейчас, предлагают условия, которые, в принципе, могут быть приемлемы для Украины. Ну, там условно, что по Крыму договариваются, что это лишь долгосрочная аренда, и что за нее, за эту аренду будут заплачены деньги, что договор будет там по территории тоже, что это будет примерно по линии, которая захвачена сейчас, то есть не требовать от Украины ничего больше, и так далее, и так далее. То есть какие-то явные уступки с сохранением лица. Вот очень значительная часть и российского, ну, назовем это олигархата, хотя, конечно, это уже не олигархическая система, но, скажем так, бизнесменов, миллиардеров, которые являются частью путинского окружения. И, ну, с ними понятно, они все-таки бизнесмены, но и, даже часть из путинского, собственно, окружения, назовем это кооперативу «Озеро», среди них есть тоже люди, которые продавливают такое решение. Поэтому ситуация очень динамична, она может меняться. И вот тот аргумент, что деньги у России кончаются, что в этих условиях зарабатывать российская экономика не может, является главным аргументом партии перемирия. И мне, как мне кажется, что последнее событие, а именно то, что Трамп стал звучать менее пророссийским, стал чаще угрожать, и, кажется, развеялась эта идея, что можно будет с его помощью добиться быстрого перемирия, это тоже сильно укрепляет, собственно, партию перемирия и ослабляет партию войны.
А какая часть путинского окружения требует остановки горячей фазы войны?
Ну, часть ближайшую, да, то есть мы можем сказать, что оно раздроблено, да, и значительная часть путинского окружения требует прекращения войны, да.
Насколько влиятельны эти люди среди силовиков?
Среди военных, как я понимаю, сейчас такого нет, потому что такое было во времена Пригожина. Военное ведомство было зачищено от партии перемирия. А среди внутри ФСБ, который является главной опорой этого режима, таких людей много. Вообще среди силовиков влиятельных таких людей много.
Мост взорвали.
Попали в что-то. Вон, взрыв здания. Сирена, слышь, заорала? Там Санька.
С берега нас, Ну, я тебе говорю. Вот недалеко, там первая, Таврическая, 1В. Вот только...
На этой неделе война пришла не в Белгород, Брянск или Курскую область, где еще пару месяцев назад шли бои между ВСУ и российской армией, а в Сочи. Витрину России, курорт для элит, точку, где отдыхает сама власть. Украинские дроны ударили по Адлеру, мостам и нефтебазе компании «Лукойл». Погибли 2 человека. Путин отменил поездку в сочинскую резиденцию Бочаров-Ручей, где он раньше встречал гостей, гонял на электрокарах и решал судьбы регионов. Даже президент больше не чувствует себя в безопасности в собственном курортном раю.
Все.
Ловите! Вбивай! Бей! Да!
Блин, как хорошо, что ребята пришли.
Охренеть, горят тачки.
Твою мать.
Ты посмотри на эту хуйню. В машине просто пи***.
А это что за...
А, в дом попали.
Во, этот. Сбило дрон, и дрон в дом упал.
Реально, дрон.
Лето 25 года обернулось кошмаром для миллионов пассажиров. Авиаколлапс в Москве и Петербурге сорвал отпуска и деловые поездки. Десятки дронов, летящих на Москву, и сотни задержанных рейсов, тысячи людей, застрявших в аэропортах. Власть не произносит слово «война». Зато звучат отговорки, мол, гроза, туман, погодные условия и безопасность полетов. Но людям плевать на эвфемизмы, когда они спят на чемоданах в Шереметьево.
Никакой информации, мы не можем обменять билеты. У меня пропали билеты Стамбул-Венеция, 3 билета. Сейчас каждый билет мне просит доплату 980 долларов. Вот то же самое, да. Вот то же самое. Вот что происходит? Хоть какая-то информация должна быть? Я не вижу его с 23:30. У всех билеты. Вот все возвращаются, но в конце концов какое-то уважение должно быть. У меня золотая карта Аэрофлота, 23 года. Я вашей компанией пользуюсь. Это что такое вообще? Первый раз я с таким столкнулась.
Вот смотрите, такая обстановочка. Люди спят у входов, на каких-то самодельных, в общем.
Вход подвергает опасности жизни просто сотни людей. Так получилось, что наш рейс задержали. Мы 12 часов провели в аэропорту. В итоге решили сняться с рейса. Ваш багаж улетел. Как это вообще возможно?
Саркастично, но факт. В России стабильно летают только беспилотники. Накануне украинские дроны ударили по Невинномысску в Ставрополе. Мэру города Михаилу Миненкову приходится успокаивать народ.
Будем жить. Будем жить. Много предпринимаем мер. Спасибо нашему и президенту, и губернатору. Спасибо заводчанам. Все нормально. Будем жить.
Транспортный хаос. Катастрофа или все же громкая, но локальная проблема? Давайте попробуем понять, сколько россиян реально пострадали и как война и санкции изменили географию и характер путешествий. Около 68% россиян, почти 99 миллионов человек, за последние пару лет ни разу не летали. Подсчитали в ЦИОМе. И все же загранпаспорта в 2024 году оформили 6,5 миллионов россиян. Загранпаспорт есть меньше, чем у половины граждан России, а шенген всего лишь у 3 миллионов россиян. В 2024 году 600 тысяч граждан добрались до Европы в облет через третьи страны. Еще 800 тысяч доехали наземным путем через Финляндию или Грузию. Но главный отпускной маршрут у многих по-прежнему на дачу. Еще остается проверенная временем альтернатива – Крым и Черноморское побережье. Правда, в этом году морской пейзаж дополнился мазутными пятнами и армейскими настроениями. О том, как Черноморье встречает туристов этим летом, в репортаже нашего корреспондента.
Выбирая, куда поехать в отпуск, в этом году россияне сталкиваются с беспрецедентными препятствиями. Теперь дороговизна плохого отдыха не так сильно пугает, как то, что даже при возможности таки этот отпуск оплатить, не факт, что ты куда-то сможешь уехать или вовремя вернуться, или отдохнуть, даже если ты смог добраться до пункта назначения.
Никакой информации, мы не можем обменять билеты. У меня пропали билеты Стамбул-Венеция, 3 билета. Вот что происходит? Хоть какая-то информация должна быть? Я не вижу его с 23:30. У всех билеты. Это что такое вообще? Первый раз я с таким столкнулась.
В начале июня уже сгорели первые отпуска россиян, кто застрял в аэропортах на трое суток из-за атаки дронов. Но деваться-то некуда, отдыхать надо, приходится планировать. Возможностей все меньше. Туры на Алтай, в Калининград, в Грузию или Армению на семью начинается от 200 тысяч рублей за неделю. Камчатка из-за высокой стоимости большинству россиян доступна только в Инстаграме.
Кто еще будет сомневаться в грозности и силе камчатского медведя? Боже мой, какой красавчик!
Есть еще относительно дешевый, последние годы очень модный Дагестан. В Дагестане вроде бы есть и горы, и море. Можно было бы рассмотреть такой вариант, но российский турист пока не готов к местным реалиям даже за небольшие деньги. В листовках, которые распространяют среди туристов, прямо говорится, что от того, насколько вы раздеты, будет уменьшаться гостеприимство региона. Ходить покрытым с ног до головы мужчинам и женщинам в 35-градусную жару по Махачкале туристам не кажется привлекательным пока ни за какие деньги.
Вот так бывает, короче. Со Ставрополя до Дагестана доедешь.
Оторвали,
ё... Попали, да. Все.
Просто такая атака бешеная, ребята, все просто усраться можно, если честно.
Без каких-либо предупреждений теперь практически ежедневно происходят налеты беспилотников. Аэропорты через день закрывают небо, задерживают, отменяют рейсы без каких-либо компенсаций, списывая это все на форс-мажорные обстоятельства. Если раньше атака БПЛА – это было значимое событие в Крыму, то теперь это происходит постоянно. Буквально каждую ночь. Пока стоишь в пробке на Керченском мосту, невольно прикидываешь пути отхода в случае атаки дронов. Или, когда выходишь утром в первый день отпуска полюбоваться морем, на берег пачкаешь ноги в мазуте и придумываешь план «Б», где все же искупаться этим летом.
Обстановка тут топовая, друзья. Люди купаются, мазут плавает.
И вот такие вот дела иногда приплывают.
Батовая, так, друзья, нашла мазут. Ситуация с размером нефти вот. В Крыму и Анапе.
Кусочки мазута. Это вот это вот. Вот это вот черное идет, вот это вот. Вот это мазут.
Который предупреждает о том, что купаться сейчас на побережье опасно.
Нет, друзья мои, в 2025 году отдыхать на пляжах Анапы и части Краснодарского края по-прежнему опасно. И поэтому более 140 пляжей закрыты. Все потому, что мазут привел к накоплению в воде токсичных веществ, которые вызывают проблемы с кожей, с дыханием и вообще со здоровьем. И в особенности у детей.
В комментариях разворачивается нешуточное противостояние между туристами.
В Анапе чистое прекрасное море, хватит врать. Просто чей-то заказ, Анапа как кость в горле.
Вы отдыхаете, а я тут живу и работаю на берегу моря. Так вот скажу, мазут лежит на дне, и при штормах его часто выносят на берег. А тут внуки приехали и решили сходить искупаться. Мы с ними замки строили из песка, на руках остались мелкие точки мазута. На коленях пока ползали тоже мелкие вкрапления. Внук пошел плескаться и, видимо, поймал в одном месте мазут. Вышел из воды, лицо было в мазуте. Да и запах тоже присутствует. Многие его не ощущают, но я его слышу.
Несмотря на оптимизм российских туристов, Интерфакс со ссылкой на представителей Росприроднадзора сообщает, что нефтепродукты из затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжают поступать в Черное море. Об этом сообщила представительница Росприроднадзора, выступая на заседании арбитражного суда Краснодарского края. Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились. Правда, через 2 часа после того, как подробности из зала суда разошлись в СМИ, Росприроднадзор выпустил заявление, в котором назвал процитированные слова своей представительницы некорректными. На фоне всей этой обстановки открытие курортов Северной Кореи выглядит как спасение. Курорт Северной Кореи с видом на полигон баллистических ракет. Гостей ждет 6 премиум-отелей и 37 гостиниц на 3 звезды, песчаные пляжи с шезлонгами, раздевалки, камеры хранения. Также работают кафешки, аквапарк, кинотеатр и поле для мини-гольфа. Почти половина россиян не могут потратить на отпуск больше 50 тысяч рублей. Добираться до места отпуска чаще всего планируют на машине или на поезде. Едут, как правило, чтобы разгрузить голову и за новыми впечатлениями. Последнее все гарантированно получат в этом году.
В июле 2025 года на грани находится и российская железнодорожная система. Ударами украинских дронов повреждены станции, мосты, сортировочные узлы. В отдельных регионах полная остановка движения. Остались ли у россиян ресурсы и мотивация для отдыха? Каковы реальные отпускные планы на фоне инфляции, логистического коллапса и снижения доходов? Все эти вопросы мы обсудим с экономистом Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, коллапсы на железной дороге и в аэропортах доставляют какие-то неудобства властям?
Разумеется, они не только властям, сначала гражданам, а потом это, естественно, перекидывается и на власти. Но это впервые параллельный удар сразу по двум основным транспортным системам – авиа и железнодорожная. И я считаю, что в какой-то момент страна может столкнуться с параличом вообще всей транспортной системы, если добавить сюда еще каким-то образом автотранспорт. Да? Но это вот можно всегда ждать каких-то неожиданностей, потому что у людей все меньше доверия к авиасообщению, и они понимают, что они могут просто потерять все деньги, и не уехать никуда, не улететь. Железные дороги теперь тоже под ударом. Остается машина как способ добраться куда-то и отдохнуть хотя бы в каком-то режиме там, хотя бы 10 дней. Но это сразу отрезает зарубежный отдых, разумеется. Поэтому вообще это касается 20% населения, не больше. 80% вообще никуда не ездят. Всегда, вот особенно в последнее время, статистика это прям стала сокращаться еще в части зарубежного отдыха, потому что 50% это всегда дача. 50 это всегда, мы вообще либо на даче, либо дома, там 30 они либо на даче дома, либо еще куда-то едут, и только 20 куда-то едет. А вот из этих 20 меньше 7% собираются за рубеж. И вот в этой статистике удар идет именно по среднему классу. Никто из 80% ни от первого, ни от второго в основном не страдает.
Вот смотрите, основные хабы, которые подверглись ударам и коллапсу, это Пулково и три московских аэропорта. Сейчас вот основные, скажем, точки пересечения, это Стамбул, Ереван и Дубай, откуда самолеты, летящие из России, распыляются по всему миру. Есть ли какие-то логистические решения для снижения социального недовольства? Ведь говорят, что стали билеты в Японию, Южную Корею более доступны.
Ну, у меня вот вчера, по-моему, прилетал товарищ в Сочи. Или так сегодня написал, может, он вчера прилетал, а сегодня. А может, сегодня удары дронов по сочинскому аэродрому. Я не знаю, в новостях это есть или нет, я не видел это в новостях, но вот мне написал человек в Телеграм. То есть уже Сочи, как важный хаб, который потом люди перелетают в Арабские Эмираты или еще куда-то, и он уже начинает подвергаться.
Мы об этом как раз рассказали в начале нашей
программы. Да, и, соответственно, был риск, что самолет вообще не посадят в Сочи. Это значит, что нет больше никаких хабов, то есть которые были бы безопасны, потому что не все самолеты, условно, там могут долететь сразу до той дистанции, ну, до того назначения, которое есть. И, конечно, в идеале нужно иметь много хабов. Нужно диверсифицировать эти, как бы, транспортные потоки. В идеале, чтобы было 2-3 хаба на востоке, 2-3 хаба где-нибудь на западе и там на юге, условно. У России всего один выход, это, условно, через между Черным и Каспийским морем, да, чтобы вообще куда-то попасть. Либо там в Европу, либо на Сейшелы, либо даже в Таиланд. Все равно это все равно один и тот же очень загруженный коридор. И отрезать любое авиасообщение теперь, ну, проще простого, потому что реально, если начинают бить по Сочи уже, а это как раз угроза вообще всему международному трафику. То есть, если раньше была блокировка национального трафика, да, условно, там, из Москвы летают везде по России, то если они отрезают ударами дронов, значит, вот это южное направление, а куда вообще можно улететь?
Ну, я напомню, что европейские компании, американские, не летают через территорию России, где бы это ни было, Сочи или...
Китайские летают.
Ну, китайские это не западные, не Европа.
Да. Ну, если, условно, человеку надо там из Европы в Китай или там в Японию, он может полететь не европейский.
И все-таки, возвращаясь к теме Японии и Южной Кореи, они стали доступнее?
Южная нет, Северная да, Северная Корея очень доступна, туда больше рейсов и железнодорожное сообщение будет восстановлено.
Ну там только все начинается.
Да, то я предрекаю большой рассвет, конечно, этому перспективному туристическому направлению, в кавычках, конечно. Но Таиланд очень сильно поднимается за счет того, что очень много рейсов появляется альтернативных, да, из разных городов России. Да, есть Юго-Восточная Азия, есть Арабские Эмираты, вот этот хаб, там Оман туда же включается. Но Европа вся идет тоже через Турцию, либо через Арабские Эмираты.
Скажите, почему российское правительство не говорит о компенсации авиакомпаниям, которые оказались жертвой ударов дронами по таким хабам, как Пулково и вот три московских аэропорта?
Ну, потому что денег нет, и каждый раз вводить практику, при которой ты каждый раз вынужден что-то компенсировать, а удары дронов, они могут происходить хоть каждый день, это получается давать невыполнимые обязательства сразу. Поэтому, естественно, все будет переложено в стоимость тарифа, компании не будут получать никаких компенсаций за эти убытки и будут стараться эти затраты просто перекладывать на потребителей, увеличивая стоимость билетов. Они и так растут 20-30% в год. Да? И именно поэтому авиабилеты убрали, например, из индекса расчета инфляции, потому что они очень сильно растут, в отличие от всего остального. И здесь не только расходы на ремонт, на эксплуатацию судов в условиях санкций, это стало очень дорого, это все обходными путями, это через какие-то фирмы-прокладки, это многое нужно делать с теми компаниями, которые просто воспользуются тем, что у вас нет альтернатив, и задерут цены в 2-3 раза. Но еще при этом вот эти убытки от простоев, от отмененных рейсов, от компенсаций, когда нужно людей расселить в отели, дать им горячее питание и так далее, это все не будет компенсировано авиакомпаниям, а тем более авиаузлам. У нас Домодедово уже подает на банкротство. Домодедово.
Да, один из самых современных. Да.
Только-только отняли у собственника, который, значит, вроде как 20 лет управлял этим активом, и не было риска банкротства. Но как только отняли, сразу новое уже руководство говорит, что мы близки к банкротству.
А как вы оцениваете экономический эффект от ударов по Сочи и югу России? Можно ли говорить, что война уже напрямую бьет по туристической экономике, и вот эффект очевиден?
Я думаю, что это первый только пробный шар. Если вдруг эффект от ударов по сочинскому авиаузлу окажется в информационном смысле очень значимым, то есть я думаю, что Украина оценит в первую очередь информационное количество роликов со спящими в фонтанах туристов. Да? То есть это же понятно, это информационная война в первую очередь, война ресурсная, когда каждая сторона пытается нанести максимальный урон в инфопространстве. И это суперэффективный способ. Украина уже отменила авиасообщение, там давно уже нет никакого авиасообщения, и поэтому Россия не может в этом смысле ничем эффективно ответить. Украина нащупала эту вот болевую точку, когда разлетаются по соцсетям эти ужасные кадры со спящими в повалку сутками людей в аэропортах, и это всем понятно, что это будет вызывать волну осуждения, во всяком случае, того, что давайте уже как-то с этим покончим, давайте как-то наведем порядок в аэропортах, в авиасообщениях. А как вы наведете, не остановив войну?
То есть это уже системный хаос, так я понимаю?
Украина взяла курс взяла на хаотизацию, да, авиасообщения и железнодорожного тоже в России.
Скажите, а что вы скажете, вот падение доходов, она как-то сказывается на туристическом бизнесе? Учитывая, что теперь говорят, что чемпионат по росту зарплат, он уже приостановился.
Конечно, он давно закончился, и реальные доходы никогда у подавляющего числа людей не росли. Это все миф, они росли там 20% бенефициаров войны. Но важно понимать, что Турция, например, растет на 7% в год, а российский отдых растет на 15-20% в год. И вот этот дисбаланс, он в какой-то момент вызывает такие краткосрочные флуктуации, что типа давайте сейчас Турцию рванем. Вот. Турция, ожидая, что сейчас рванут в нее, начинает поднимать цены на отели, и, например, немцы уходят из Турции. Сейчас исход немецких туристов из Турции. Но и русских недостаточно приезжает. И в итоге еще авиаколлапс, да, и вот эти отмененные рейсы. И российские курорты не добирают, потому что, ну, реально, где мазут, где-то там... еще какие-то проблемы, да, и немного любителей в Крыму под обстрелами, там, под каким-то риском ракет прилета отдыхать. И, соответственно, возникает ситуация замкнутого круга. Вообще, куда ни плюнь, остается, может быть, Алтай. А как на Алтай доедешь? Только на поезде, если самолет... А вот еще и поезда начали атаковать. И назовите мне хоть один вариант, при котором человек, который тратит вообще-то 150 тысяч рублей минимум там на свой отдых, и вдруг он задумается, а не потеряю ли я свои деньги? А если я не потеряю и приеду, а что там будет? Может, я в мазуте буду купаться? И получается, что вот ограничение этих возможностей и финансовых, и просто логистических, оно просто больше количество людей будет принуждать отдыхать дома или на даче.
Вот смотрите, в пандемию внутренний туризм выиграл. Появились новые направления, в том числе широко разрекламированный Алтай.
Да.
Ну и Байкал и так далее. Вот сегодняшняя санкционная политика западных стран, ограничения по перелетам, тяжелая или сложная логистика, она увеличивает шансы того, что внутренний туризм будет, ну, если не процветать, то развиваться.
Нет, он очень сильно дорожает. Очень сильно и по билетам, и по средствам размещения. Вот эти два компонента, которые в путевке там занимают 80% в сумме, да, потому что есть еще трансфер там автобусом, есть экскурсии, еще что-то. Но вот 80% оно дорожает 15-20%. Значит, по туристической, по объектам размещения туристического класса, внутренние издержки за прошлый год, рост выше инфляции инфляции примерно в два раза. То есть, если там инфляция 10% у Росстата, почему-то вот в отельном бизнесе 20 минимум. Все дорожает. Постельное белье, там услуги прачечные. Вот все, что не возьми, продукты для ресторана и так далее, и так далее. И они не могут держать цены. А они, естественно, на инфляцию и еще выше инфляции. И это разгоняет бесконечный рост стоимости путевок. И тут еще самолеты никак не могут остановиться в своем подорожании. А тут они еще и не летают. Ну, то есть, нет роста доступности внутреннего туризма, который мог бы принять этот неудовлетворенный на западный отдых спрос.
Когда мы видим картинки коллапсов в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и в Сочи в том числе, власть не произносит слово «война». Люди тоже не произносят этого для них страшного слова, потому что одно неосторожное высказывание, и ты попадешь под статью. Как будет вот дальше развиваться вот этот конфликт молчания, не называть вещи своими именами?
Я думаю, что как у нас теперь урожай компактный, да, у нас оказывается не урожай, теперь... Это просто урожай, но компактный. Вот так же будут все время какие-то эвфемизмы вырастать на ровном месте. Про невозможность... Это не закрытый аэропорт, это, там, допустим, он на релаксации аэропорт, да, или что-то. Отсутствие авиасообщения – это фрагментированное авиасообщение. Вот будет вырастать, и люди, если они начнут называть вещи своими именами... Понятно, что война слово говорить нельзя, но люди, которые пострадали, они должны начать говорить, называть вещи своими именами. Они должны выражать активно свое недовольство тем, что происходит.
Спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был экономист Вячеслав Ширяев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.